Игоря Сутягина и Валентина Данилова.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности работы саммита «Большой восьмерки» в Германии. В Москве сегодня переговоры с Украиной о разграничении акватории Черного и Азовского моря. Литовский путешественник рассказывает о том, что его больше всего поразило в Новой Гвинее. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. На саммите «Большой восьмерки» в германском городе Хайлигендам сегодня первый день официальных переговоров. Главной темой обсуждения, как было заявлено, борьба с глобальным потеплением, будущий статус Косово, иранская ядерная программа, ну и многое другое. На саммите сейчас работает международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, и она с нами на связи. Ирина, здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Я тогда начну с того, на чем закончились новости с Северной Кореей. Эта тема тоже сегодня всплыла в ходе саммита на совместной первой встрече президента США Джорджа Буша и премьер-министра Японии Абе, которые договорились, что заявление совместное по Северной Корее и ядерной программе Северной Кореи тоже будет включено в повестку дня саммита и, вероятно, будет представлена прессе завтра. Ну, а основной день работы сегодня, конечно, посвящен проблеме климатических изменений. Пока никаких документов и общих заявлений на эту тему не было, и, собственно, их и никто не ожидал, потому что пока взгляды очень расходятся, и Европа в лице Ангелы Меркель, канцлера Германии, предлагает сократить выброс газа в атмосферу к 2050 году на 50% и остаться в рамках ООН после того, как истечет срок действия Киотского протокола в 2012 году. Джордж Буш предлагает другую форму работы в 2008 году, собрать основных загрязнителей воздуха, включая не только страны Большой Восьмерки, которые выбрасывают в атмосферу 40% углекислого газа, но и такие растущие быстрые экономики, как Китай и Индию, и говорить специально именно о климате в этом формате. Но сегодня я говорила с некоторыми учеными, нам здесь представлена такая совместная научно-экономическая программа, которую выработало правительство Германии, поддержал частный бизнес Германии. Она называется «Германия, страна или земля идей». И в рамках этой программы очень много приехало сюда на саммит ученых, работающих в области климатических изменений. И вот они говорят, что не надо пока говорить, что саммит неудачен, потому что то изменение позиции, которое произошло в последнее время в Америке, предложение Джорджа Буша, его заявление о том, что он серьезно обеспокоен климатическими изменениями, уже показывает, что какое-то сближение позиций намечается. Так что мы увидим, чем закончится этот саммит. Он все-таки может закончиться каким-то более или менее внятным и вразумительным документом совместным. Александр.
Ирина, вопрос, который я не могу не задать. А как-то затрагивалась ли сегодня тема напряженных отношений Москвы и западных стран, о которой столько говорили накануне саммита?
Вчера вечером состоялась параллельно с ужином официальным небольшая встреча, короткая встреча Джорджа Буша и Владимира Путина, на которой, как говорят, атмосфера была спокойной. Но основная встреча еще сегодня предстоит позже. В течение дня Джордж Буш сказал, что он сделает все возможное, чтобы объяснить российскому президенту, что программа, система ПРО, которую собираются создавать Соединенные Штаты в Европе, не нацелена против России, и что Россия должна понять, что эти страхи, которые выразились в том, что президент Путин даже сказал, что он может нацелить ядерное оружие на Европу, эти страхи беспочвенны. Ну, а вчера от имени Европы выступил президент Европейской комиссии Мануэль Баррозо, который в довольно жестких выражениях заявил, что такие угрозы нацелить ракеты неприемлемы и оторваны от реальности, и реальные проблемы мира лежат не в плоскости холодной войны, а в тех проблемах, которые сегодня, собственно, и завтра будет обсуждать нынешний саммит. Это действительно климатические изменения и помощь развивающимся странам мира.
Ирина, спасибо большое. Напомню, о первом дне, официальном дне работы саммита «Большой восьмерки» в Германии рассказывала международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. И в продолжение темы об отношениях Запада и России. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр вчера высказал мнение, что западный бизнес может свернуть до минимума свою активность в России из-за того, что Россия не разделяет с Западом общие ценности. Однако это заявление чисто политическое и не повлечет за собой реальных экономических последствий. Цитата. Так считает главный экономист по России и странам СНГ компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева, с которой беседовал наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Британский бизнес подробно изучают условия ведения бизнеса в России, и те события, которые, возможно, подтолкнули господина Блэра на такого рода заявления на высоком политическом уровне, они, в общем, находятся в рассмотрении у британских бизнесменов на постоянном уровне. Особенно касается тех компаний, у которых постоянно здесь ведут бизнес. Это касается British Petroleum и других крупных британских компаний. Поэтому я думаю, что заявление скорее имеет цель послать такой сигнал на очень высоком политическом уровне. И британский бизнес, я думаю, будет принимать свое решение относительно прихода или не прихода в Россию на основании, конечно же, собственного анализа выгодности или невыгодности привлечения сюда того или иного проекта. Другое дело, что если, например, в случае сделки между ТНК и British Petroleum, сделка создания совместной компании была как бы одобрена на самом высоком уровне, возможно, британские компании в будущем не смогут рассчитывать на то, что британское правительство будет таким образом благословлять или предоставлять такую высокую политическую поддержку каким-то совместным проектам. А вопрос, насколько это остановит те или иные британские компании, тем более, что, в общем-то, не совсем понятно, какое реальное воздействие британское правительство может оказать на российское правительство в плане защиты интересов российских компаний, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, британские компании будут очень подробно сами отслеживать уровень политических и экономических рисков и будут внимательно следить за тем, насколько они сами в состоянии защитить свои активы и свою собственность и свой бизнес в России, не полагаясь на защиту дипломатическую и защиту на уровне межправительственных отношений.
Екатерина, а вообще насколько велик поток инвестиций из Великобритании сейчас? И можно ли говорить о том, что в случае прекращения этих инвестиций российская экономика действительно многое потеряет?
Великобритания очень важный прямой инвестор для России. Вопрос в том, насколько в настоящий момент российская экономическая система, российская финансовая система нуждается в иностранных инвестициях, либо наоборот пытается в какой-то степени защититься от излишнего притока иностранного капитала. Например, министр финансов Российской Федерации Кудрин сегодня, выступая в Санкт-Петербурге, говорил о том, что существенная степень инфляции является следствием существенного притока иностранных инвестиций в Россию и такого притока, который Центральный банк России не в состоянии эффективной степени стерилизовать, и это сказывается на повышении уровня инфляции.
Это было мнение главного экономиста по России и странам СНГ компании «Ренессанс Капитал» Екатерины Малафеевой, с которой беседовала Марьяна Тарачешникова. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш надеется умерить тревогу России по поводу намерения Вашингтона развернуть элементы своей ПРО в Европе. Буш заявил об этом в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендамме перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня первый день официальных переговоров саммита. Президент России Владимир Путин отказался помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, обвиненных в шпионаже. Как сообщают российские агентства, документ был подписан Путиным несколько дней назад и уже направлен в места, где осужденные отбывают наказание. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался подписывать акт с выводами комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на шахте «Юбилейная», где погибли 39 человек. Тулеев считает результаты расследования необъективными. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за задержек с выплатой зарплаты. Долг врачам составляет около 67 миллионов рублей. Я хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. И, разумеется, саммит «Большой восьмерки» в германском городе Хайлигендам станет одной, если не самой главной, из тем этого выпуска. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Ну, собственно, вам слово. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что саммит – это главная тема вашего обзора сегодня.
Я бы даже сказал, что не сам саммит. Главным ньюсмейкером сегодня является Владимир Путин и его заявление. Поэтому даже тема саммита как-то все время крутится вокруг российского президента. Редакционная статья в «Der Tagesch», «Пигель» немецкой газете, дает представление об атмосфере нынешнего саммита и консолидированной позиции западных политиков по отношению к угрозам, звучавшим в адрес Запада из уст российского лидера. Трансатлантическое волнение вокруг климата постепенно отошло на второй план, и теперь наряду с такими мягкими темами, как окружающая среда и Африка, над Хайлигендамом нависла и более острая проблема. Что делать с Россией? Владимир Путин пригрозил направить российские ракеты на цели в Европе. Но сегодня заявления Путина уже не вызывают переполоха в обществе. Неужели постоянные угрозы стали такой рутиной, что их никто не воспринимает всерьез? Существует много оснований, почему официальный Берлин предпочитает сдержанную позицию. Там не хотят еще больше отравлять атмосферу саммита. И потом больше не находятся тех, кто считает путинские обвинения оправданными. Среди экспертов в области безопасности бытует мнение, что система ПРО не в состоянии ослабить российский потенциал устрашения. Нарастает подозрение, что Путин просто искал предлог для обоснования давно запланированной модернизации российского ракетного потенциала. В эту же картину вписывается и то, что Путин связал с этим выход из договора о сокращении ракет средней дальности, одна из самых серьезных его угроз. И причиной стал не противоракетный щит, а тот факт, что такие страны, как Иран, Пакистан и Израиль, либо уже обладают ракетами средней дальности, либо стремятся их приобрести. В своем анализе угрозы Вашингтон и Москва удивительным образом сходятся. Откуда же этот пронзительный тон? Скептики полагают, что Путин не отказался от попытки внести раскол в ряды НАТО при помощи противоракетного щита. Расчетливый стратег с холодным умом не хочет упускать шанс, выпавший вновь окрепшей стране благодаря нефтегазовым миллиардам. Другие склонны объяснять происходящее при помощи психологии. Страна, мол, до сих пор страдает от своего рода постимпериалистического стрессового синдрома. Европа до сих пор реагировала на Путина как на подростка. Спокойно, не нервничает, он скоро вырастет. Через 10 месяцев на смену Путину придет его преемник. И тогда, по крайней мере, есть такая надежда, новоявленный национализм пойдет на убыль. Но до поры до времени он тоже является одной из удачных стратегий. Вполне возможно, что передача власти будет сопровождаться нестабильностью и борьбой различных группировок в Москве. В такой момент было бы лучше, чтобы Запад не стал расплачиваться с Путиным той же монетой. Но, как и в обычной жизни, стоит продумать план «Б», чтобы не получилось, что Европа будто свалилась с небес, если вдруг выяснится, что русское бахвальство силой было не просто предвыборной кампанией.
У нас еще осталось время. Собственно, продолжим тему, связанную вот эту с Россией, или есть что-либо еще, на ваше усмотрение, Андрей.
Вы знаете, я посвятил сегодня полностью обзор Путину, поскольку фактически все западные газеты на первых страницах обсуждают именно российского лидера. Почему популярен Путин, задается вопросом корреспондент Guardian Дилип Хиро. Журналист ссылается на опрос, проведенный центром Юрия Левады. 35% респондентов россиян хотят возвращения советской системы. 26% думают, что квазиавторитарная система Путина больше подходит России. Только 16% хотят установления демократии в западном стиле. Почти 2/3 опрошенных отдают предпочтение сильному государству, обеспечивающему безопасность гражданам, перед либеральным государством, заботящимся о соблюдении свобод. Вместо разделения исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, они выступают за доминирующую роль государства, координирующего института национального управления. Стоит ли удивляться, что на 7-м году правления Путин продолжает набирать рейтинги по 70%, которые заставляют западных лидеров зеленеть от злости? Ну и уж если Путин стал главным ньюсмейкером мировых медиа, завершу обзор изложением фельетона из британской Independent, сюжет которого строится на маниакальной демонизации образа российского президента. Журналисту якобы звонит некий аноним из Министерства иностранных дел Великобритании и намекает на то, что к смерти принцессы Дианы Путин имел непосредственное отношение. Ну, позвольте, спрашивает журналист, когда Диана скончалась, Путин еще не был президентом России. Собеседник на том конце провода объясняет, что необходимо распространить слух о том, что Диана предвидела рождение нового диктатора и предупреждала об этом, за что и поплатилась. Это нужно, пояснил аноним из МИДа, чтобы усилить давление на авторитарного российского лидера.
Забавно. Спасибо, Андрей. Напомню, с обзором европейских газет свежих был мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве проходят переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Арсения Яценюка по вопросам раздела Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, рассказывает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
К этому времени Россия и Украина провели уже 27 раундов переговоров относительно делимитации границы в Азовском и Черном морях. Камнем преткновения по-прежнему остается проблема раздела Керченского пролива. Поскольку Украина намерена стать членом НАТО, в Москве опасаются, что, установив границу в Керченском проливе, в Азов смогут заходить иностранные военные корабли. Поэтому Россия настаивает, чтобы Керченский пролив имел статус внутренних вод двух государств, находящихся в общем пользовании. Такой же статус должен быть и у Азовского моря, считает лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Украины Леонид Грач.
Действительно, акватория Азовского моря должна быть внутренними водами и Украины, и России, должна иметь соответствующую демаркацию. И все, что касается совместного использования Керченского пролива, это должны быть соответствующие соглашения между Россией и Украиной в обоюдном согласии, исключая участие третьей стороны. Но если смотреть на перспективу развития экономики и так далее, лучше всего было бы все-таки возвратиться к идее строительства через Керченский пролив, моста перехода, железнодорожные там составы могли бы проходить, соответствующие подачи энергетических ресурсов. И это был бы совместный проект, который могли бы участвовать и третья сторона в этом совместном проекте, ибо тогда бы можно было бы всерьез говорить о том, что у нас появился новый шелковый путь, на самый кратчайший, кстати, он на почти что на 1500 километров был бы короче, и от Дальнего Востока до центра Европы.
Как подчеркивают в Киеве, согласно административной границе, которая значится на старых советских картах, 2/3 Керченского пролива принадлежат Украине, включая и судоходный Керчь-Яникальский канал. Через канал ежегодно проходит 8500 иностранных судов, которые оставляют в украинской казне около 80 миллионов долларов. Как утверждается, Россия и Украина уже определили начальные и конечные точки государственной границы в Азовском море. Пока не согласованы границы в центральной части Азова, где, по оценкам экспертов, находится около 1,5 миллиарда тонн нефти и объемное месторождение газа. По словам украинских дипломатов, разграничение Черного моря напрямую зависит от решения проблем Керченского пролива и Азова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы». Вице-губернатор Томской области Вячеслав Наговицын выдвинут на пост президента Бурятии. Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение Народного Хурала Республики. Сегодня губернатор Виктор Крест на встрече с журналистами рассказал о возможных перестановках в областной администрации и прокомментировал выдвижение своего зама на пост бурятского президента. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Новость о выдвижении президентом Путиным томского вице-губернатора на пост главы Республики Бурятия для Томска – тема дня. Журналисты местных ведущих изданий в недоумении. Гадают, как это могло произойти и что все это значит. Александр Красноперов, политический обозреватель газеты «Томские новости».
Все томские журналисты строят там версии, пытаясь понять мотивы, там принципы. Называют самые разные версии, в том числе там и повышение, и ссылка, и объясняют, почему. Я не могу понять принципы вот как бы выбора. Почему вот в столь дотационный регион, в сельскохозяйственный регион, ну, правда, они сейчас там пытаются активно развивать туризм, значит, где там 43% сельского населения, национальный регион, почему туда направляется главой человек с инженерным образованием, всю жизнь работавший в городе, работавший сначала на крупном промышленном производстве, а потом в городе занимавшийся, ну, в основном, вопросами промышленной политики. Принципы кадровых назначений сегодня, по-моему, еще туманнее, чем те принципы, которыми руководствовалось в свое время ЦК КПСС.
Сам Вячеслав Наговицын сегодня утром выехал в Улан-Удэ. Общаться с журналистами перед отъездом он отказался. Сказал лишь, что поскольку его кандидатура еще не прошла через Хурал и не было консультаций с депутатами и партиями республики, комментировать что-либо преждевременно. Томский губернатор, в свою очередь, заметил, что у Вячеслава Наговицына достаточно опыта для работы президентом Бурятии. Виктор Крес сегодня так прокомментировал внесение кандидатуры его первого зама на должность главы республики.
Область работает так, что у нас можно еще нескольких президентов направить. Еще его не избрали в Бурятии. Как я могу? Должность первого зама занята. Он работает. Ну, сегодня мы его отправили в Бурятию, но командировку мы платим.
Внезапный уход первого зама может вызвать серьезный кадровый кризис в администрации Томской области. Информация об этом появилась в некоторых местных средствах массовой информации. Александр Красноперов.
То, что как кадровый голод есть, это безусловно, причем как бы Крес сам этого не скрывает. В послании, по-моему, было об этом сказано. Да и скрыть тут невозможно, потому что уже месяца два не могут найти человека на пост заместителя губернатора по социальной политике. Кадры-то есть. Почему они не хотят идти сегодня во власть? Ну, ответ-то, мне кажется, как бы вполне очевиден. Либо им не нравится там порядки во власти, либо инстинктивно они хотят подальше держаться.
Кадрового кризиса нет и не будет, отвечает Виктор Крес.
Никакого кадрового кризиса в принципе нет. Кадровый кризис может быть в регионе, который пятится назад, а мы развиваемся. О каком кадровом кризисе вы говорите? Перестановки будут, я их всегда делал по кадрам, но делать из этого, что вот тут схемы разные рисуют. У меня этих схем 15 или 20 схем. Ну, понимаете, это же клетку нарисовать ума большого не надо. Это можно, там, клетки, умно, все. А тут живые люди. Живые люди. Я знаю этих людей. Большинство из них. Поэтому это-то не главный вопрос. Главный вопрос, и я над чем думаю, чтобы власть была эффективней. Заполнить это место замом по социальной сфере, да, вопросов нет. Они же в очередь стоят. Ну, те, кто в очередь стоят, ничего они не сделают. Я хочу, чтобы пришел человек, который на три шага вперед начал бы смотреть.
Вице-губернатору Томской области Вячеславу Наговицыну 51 год. В 90-х он был одним из самых молодых руководителей крупных промышленных предприятий Томска. В марте 98-го был назначен заместителем губернатора по промышленности. Позже возглавил правительство Томской области и, по сути, стал вторым человеком в регионе. В области бюджетных процессов управления финансовыми потоками Наговицын – профессионал высшего класса, сказал губернатор о своем первом заме. До последнего времени Вячеслав Наговицын курировал все основные проекты Томской областной администрации. Кто заменит его на этом посту, пока большой вопрос, ответ на который в свете последних событий может быть весьма неожиданным для региона. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. А гость студии Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ экспертизы и декан факультета прикладной политологии Госуниверситета Высшей школы экономики. Обсуждать они будут, естественно, саммит «Большой восьмерки». А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш надеется умерить тревогу России по поводу намерений Вашингтона развернуть элементы своей ПРО в Европе. Буш заявил об этом в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендамме перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня первый день официальных переговоров на саммите. Президент России Владимир Путин отказался помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, обвиненных в шпионаже. Как сообщают российские агентства, документ был подписан Путиным несколько дней назад и уже направлен в места, где осужденные отбывают наказание. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался подписывать акт с выводами комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на шахте «Юбилейная», где погибли 39 человек. Тулеев считает результаты расследования необъективными. В знак несогласия с действиями главного руководства Ростехнадзора подал в отставку глава управления этого ведомства по Кемеровской области Андрей Малахов. Генпрокуратура России завершила расследование дела о нападении боевиков на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик осенью 2005 года. Перед судом предстанут 60 обвиняемых. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за задержек с выплатой зарплаты. Долг врачам составляет около 67 миллионов рублей. В Петропавловске-Камчатском в результате утечки аммиака один человек погиб, еще четверо госпитализированы, двое в реанимации. В атмосферу попало около 2 тонн опасного вещества. Сейчас чрезвычайная ситуация в городе ликвидирована. Северная Корея произвела очередное испытание ракеты. Как сообщают информационные агентства Южной Кореи, несколько ракет ближнего радиуса действия были выпущены в сторону Желтого моря. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 7 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 июня 99 года. Через год после гибели главного редактора газеты «Советская Калмыкия сегодня» Ларисы Юдиной в Элисте прошел митинг памяти журналистки. У микрофона участник расследования предпринятого партии «Яблоко» Алексей Захаров.
Сегодня состоялся траурный митинг памяти годовщины убийства Ларисы Юдиной. Но людей было уже не так много, может быть, несколько сотен человек. Это, конечно, мужественные люди, которые, несмотря на то, что они рискуют быть изгнанными с места работы, все-таки пришли. Конечно, у людей разочарование бессилием перед мафиозной властью. Подавляющее большинство присутствующих, да все, знают имя не только исполнителей, но и заказчика. Это несмотря на то, что в Государственной Думе Сергей Владимирович Степашин трибуны публично заявил, что следствию известны имена убийц, что он дает обещание фракции «Яблоко», что дело Ларисы Юдиной будет доведено до конца.
О деле Ларисы Юдиной рассказывает Григорий Явлинский.
В марте прошлого года люди, имеющие отношение к президентским структурам, вели переговоры с экспертным советом при президенте Калмыкии о том, чтобы заставить Юдину прекратить публикации, которые она вела с 1994 года, относительно злоупотреблений и расходований, в частности, бюджетных средств. Там был создан такой экспертный совет по примирению оппозиции с президентом. Люди, связанные с этим советом, обсуждали вопрос о том, как же сделать так, чтобы Юдина перестала писать свои статьи. Она отказалась, и через несколько месяцев те, кто начали эти переговоры, приняли решение ее уничтожить. 7 июня ее выманили из дома, силой увезли на одну из квартир в городе Элисте. Ее не убили просто так. Ее очень долго истязали. На сегодняшний день непосредственно исполнители этого убийца все задержаны и находятся в тюрьме. Привлекался в последние 3 месяца также и человек, на которого были даны показания, что именно он заказал это убийство. Человек, о котором было сказано, что он заплатил за это убийство. Факт оплаты установлен. Однако следствие было вынуждено на время выпустить его под подписку о невыезде. Если мужество у тех, кто ведет следствие, и политической воли у тех, кто курирует это следствие в Москве, хватит, то все наши данные говорят о том, что может быть раскрыта и политическая часть этого убийства. То есть, собственно, заказ и кем он был оплачен.
Имя заказчика убийства Ларисы Юдиной следствие и суд не обнародовали. Радио «Свобода». 7 июня 99 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Самую известную в мире премию за литературные произведения, написанные женщинами, Orange Prize, в этом году получила нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи. Действие ее романа «Половинка желтого солнца» происходит в конце 60-х годов 20 века, во время Биафранской гражданской войны. Республика Биафра существовала в Южной Нигерии с середины 67-го года до начала 70-го при поддержке Франции, Португалии, Израиля и некоторых государств, тогда как Великобритания и СССР оказывали военную помощь нигерийским войскам. В войне, наступившем из-за блокады голоде, погибли несколько миллионов человек. Другими финалистами премии были американка Ан Тайлер, индийка Киран Десаи и китаянка Сяолу Гуо. Orange Prize была учреждена в 1996 году. Денежное выражение премии — 60 тысяч долларов. Документальный фильм бывшего вице-президента США Альберта Гора «Неудобная правда» о глобальном потеплении, который уже принес ему две премии «Оскара», стал главным аргументом в присуждении Гору престижной испанской премии принца Астурийского за заслуги в международном сотрудничестве и охране окружающей среды. Вручение премии состоится в октябре в столице Астурии Овьедо. Как считают многие эксперты, присуждение этой награды заметно повышает шансы Гора на получение Нобелевской премии мира. В московском клубе «ЖЗЛ» возле Красных ворот 7 июня журнал «Октябрь» устраивает вечер, посвященный 60-летию известного поэта Игоря Иртенева. Одновременно это и презентация новой книги Иртенева «.ру», выход которой в издательстве «Время» был приурочен к юбилею. В сборнике 60 стихотворений. Это 20-я книга Иртенева. Кроме того, он, обладающий даром стихотворной социально-политической сатиры, часто выступает в качестве публициста. В частности, дважды в неделю ведет злободневную поэтическую рубрику в газете «Газета». Как пишет автор предисловия книги «.ру» Петр Вайль, казалось бы, обостренное правдолюбие входит в противоречие с юмористическим мировоззрением, которое немыслимо без скептицизма. Иртенев эти качества сочетает. В том-то и состоит его уникальность. Юмор его элегичен и элегантен. Он, безусловно, входящий в очень небольшое число лучших современных поэтов без всяких жанровых оговорок, поэтому и занимает в русской словесности особое место, что умеет то, чего не могут другие.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня четвертый день работы в Сочи кинофестиваля «Кинотавр». На фестивале по-прежнему работает наш обозреватель Марина Тимашева.
Прежде на фестивале «Кинотавр» существовал еще и международный конкурс, но потом его отменили. Однако и на площади, и в разных программах фестиваля иностранные фильмы все же показывают. Например, вчера вечером в Зимнем театре демонстрировали картину Стивена Содерберга «13 друзей Оушена». Показали за день до мировой премьеры. Это важно и для фестиваля, для его репутации, и для компании «Каро Премьер», которая отвечает за показ картины в России. Еще в Сочи прилетел французский актер Винсент Перес, снимавшийся в частности в картинах «Сирано де Бержерак» и «Индокитай». На кинотавре он представляет картину, которую будет снимать режиссер Вадим Шмелев. Называется она «Код апокалипсиса». Что до конкурсной программы фестиваля, радоваться пока особо нечему. Разве что замечательной работе маленькой Насти Добрыниной, сыгравшей главную роль в мелодраме Ярослава Чеважевского «Кука». Сценарий, как водится, грешит несообразностями. Сам фильм, конечно, предназначен не киноманам, а нормальным зрителям, но многие кинокритики, измученные патологией, выдаваемой за норму в других фильмах, склонны отнестись к нему дружелюбно. Еще одна лента конкурсной программы «Кинотавра» называется «Яр». Она сделана по мотивам повести, написанной в 1915 году Сергеем Есениным, режиссером Мариной Разбежкиной. Марина Разбежкина в прошлом документалист. Она дебютировала в художественном кино фильмом «Время жатвы», который был включен в конкурсную программу Московского кинофестиваля. «Яр» — это история молодого человека, который пробует порвать с патриархальным миром, при этом неся беду и смерть в этот самый мир. Фильм снят оператором Ириной Уральской в очень изысканной манере. Само повествование невнятно, причинно-следственные связи пропущены, большие паузы не насыщены психологическим содержанием, а потому добраться до сути истории практически невозможно. Марина Разбежкина говорит, что Карев, герой Яра, это, по сути, сам Есенин. Но Есенин был человеком открытого и очень русского темперамента, а Михаил Явланов, исполнитель роли Карева, внешне похож на героев американских блокбастеров, а его персонаж кажется совершенным интровертом. Получается, что 3 из 4 фильмов конкурсной программы сделаны, что называется, с претензией. Только Кука совершенно бесхитростна и простодушна. Возможно, что и повезет хотя бы в прокате. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Нервный юбилей. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей статье на сайте «Газета.ру» отмечает, что Россия в 10-й раз участвует в саммите «Большой восьмерки». Итак, что же членство Москвы дало самой «Большой восьмерке»? Мнение Федора Лукьянова.
Пожалуй, главное, что приобрели европейские державы, США, Канада и Япония, пригласив Россию, это расширение легитимности организации. Понятно, это стало не сразу, а как раз в последние годы, когда Москва отошла от исключительно прозападной ориентации и пытается играть не только с развитым, но и развивающимся миром. Неожиданно оказалось, что членство России, сомнительной с точки зрения политической системы и взглядов на мир, позволяет дистанцироваться от статуса клуба богатых колонизаторов, как восьмерку воспринимает третий мир. В международном сообществе, которое все больше раскалывается по линии север-юг, членство России, психологически мечущееся между Западом и не Западом, единственный шанс восьмерки на относительную диверсификацию. Ни Китай, ни Индия, восходящие звезды мироустройства 21 века, вступать в клуб не стремятся и в подобном подтверждении своего статуса не нуждаются.
Теперь о том, что приобрела Россия, вступив в клуб высокоразвитых стран.
Очевидно, что стремление к членству изначально было обусловлено соображениями престижа. После распада СССР Москва остро нуждалась в подтверждении статуса великой державы. Однако, помимо этого, «Большая восьмерка» очень важна для политического развития сегодняшней, уже поверившей в свою силу России еще по одной причине. Это единственный формат, в рамках которого Москве приходится задумываться о проблемах глобального развития, не касающихся ее непосредственно. Статус современной великой державы предполагает не только широкие возможности по отстаиванию своих интересов, он предусматривает ответственность за поддержание общей мировой устойчивости и способность иногда ограничить собственный эгоизм. Москва еще только учится сочетать национальные интересы с глобальной ответственностью, и для этого повестка Дня Восьмерки очень полезна. Отвергая же те или иные решения, одобряемые Западом, следует предлагать не просто бесконечное продолжение переговоров, как происходит сейчас в случае Косово, а собственные модели.
Присутствие России в «Большой восьмерке» с самого начала вызывало споры, которые продолжаются до сих пор, но, войдя в «восьмерку», Россия вряд ли из нее когда-нибудь выйдет, считает Федор Лукьянов. Ведь дискуссии о демократии идут не во время, а только до и после саммитов. Лидеры собираются не для того, чтобы критиковать друг друга.
Обсуждать ту тему, которая обсуждалась последние несколько дней, «восьмерка» не способна органически. Она не для этого создавалась, не для этого существует 32 года, и когда подобная тематика вносится в этот клуб, то клуб, в общем, разводит руками в недоумении. Они не готовы в этом формате все это обсуждать. И в этот раз мы будем, мне кажется, удивлены, как гладко пройдет сама восьмерка, что, конечно, не снимет всех противоречий, они продолжатся потом.
Федор Лукьянов о десятилетии членства России в «Большой восьмерке». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш надеется умерить тревогу России по поводу намерений Вашингтона развернуть элементы своей ПРО в Европе. Буш заявил об этом в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендамме перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня первый день официальных переговоров саммита. Президент России Владимир Путин отказался помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, обвиненных в шпионаже. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался подписывать акт с выводами комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на шахте «Юбилейная», где погибли 39 человек. Тулеев считает результаты расследования необъективными. Генпрокуратура России завершила расследование дела о нападении боевиков на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик осенью 2005 года. Перед судом предстанут 60 обвиняемых. В Читинской области более 850 медиков не выходят на работу из-за задержек с выплатой зарплаты. Долг врачам составляет 67 миллионов рублей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Синицкий.
Чистый приток капитала в Россию за 5 месяцев 2007 года превысил 60 миллиардов долларов. Это в полтора раза больше, чем за тот же период год назад, сообщил сегодня, выступая на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. На ближайшие месяцы Центральный банк прогнозирует замедление притока капитала в Россию, как и роста золотовалютных резервов. В очередном докладе Всемирного банка о состоянии российской экономики, представленном накануне, отмечается, что значительный приток капитала в Россию в последние месяцы усложняет сдерживание роста внутренних цен. На переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию Россия резервирует за собой право сохранения 50% квоты на совокупную долю зарубежных банков в общем капитале российской банковской системы, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Тем не менее, министр прогнозирует, что в течение переходного периода вступления России в ВТО доля зарубежных банков возрастет примерно до 27%. По данным Банка России, за три первых месяца 2007 года доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы России увеличилась с 16 до 18,3%. Правительства стран Европейского Союза одобрили планы введения предельных тарифов операторов сотовой связи в странах ЕС на международный роуминг. Предполагается, что новый закон, который был одобрен две недели назад Европарламентом, вступит в силу 30 июня, а предельные тарифы составят, без учета НДС, 49 евроцентов за минуту для исходящих звонков за границу и 24 евроцента для входящих из-за границы. К 2009 году они будут снижены до 43 и 19 евроцентов соответственно. Как выяснила Европейская комиссия, сегодня тарифы на роуминг у европейских операторов могут различаться в 5-6 раз. Японская компания Toyota, ставшая в начале этого года крупнейшим в мире производителем автомобилей, объявила, что общий объем продаж ее гибридных моделей, в которых комбинируются обычные и электрические двигатели, к концу мая 2007 года впервые превысил 1 миллион машин. Треть была куплена в Японии, где свои первые гибридные модели Toyota начала продавать в 1997 году. Три четверти общемировых продаж пришлось на модель Toyota Prius, которую японская компания представила на рынках других стран в 2000 году. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.81, на завтра 25.84, к евро на сегодня 34.93, на завтра 34.89. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал в сводке новостей, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил руководителя Федеральной службы по экологическому и атомному надзору Ростехнадзору Константина Пуликовского в попытке переложить себя ответственность за последние аварии на шахтах Кузбасса. Накануне Пуликовский заявил в связи с расследованием причин аварий на шахтах «Юбилейная» и «Ульяновская», что руководство региона знало о намеренном блокировании системы газовой защиты на шахте «Ульяновская», но мер не приняло. За развитием конфликта следит корреспондент «Радио Свобода» Кира Перегудова.
Кузбасские власти довольно резко отреагировали на вчерашнее заявление руководителя Ростехнадзора Константина Поляковского. Губернатор Кузбасса Саман Тулеев считает провокационной попыткой Ростехнадзора переложить из себя ответственность за аварии на шахтах. Как известно, вчера Поляковский заявил в связи с расследованием причин аварии на шахтах «Юбилейная» и «Ульяновская», что руководство Кемеровской области знало о намеренном заблокировании системы газовой защиты на шахте «Ульяновская», но не предприняло мер, говорит губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Господин Поляковский не имеет права давать такую оценку. Почему? Во-первых, он ничего не понимает в угольной отрасли. Он кадровый генерал, кадровый офицер. Теперь вся служба Ростехнадзора, да, это ведь не инженеры, не шахтеры, а горное дело – это искусство. Он тоже набрал, как в армии, прапорщики, офицеры, сержанты, старшины, генералы. А они ничего не понимают ни в шахтах, ни в разрезах. Мы прошли очень тяжелый путь. Мы подняли угольную отрасль с колен, вывели ее из кризиса. Мы увеличили добычу угля, но впервые в истории угольной отрасли смертельный травматизм мы снизили в 3 раза. В 3 раза. Это нам дорого достало.
Тулеев убежден, что в последних авариях, произошедших на шахтах Кузбасса, основная вина ложится на специалистов Ростехнадзора и лично на руководителя этого федерального ведомства. Он также считает расследование причин аварии на шахте «Юбилейная» необъективными. Поэтому он и еще 3 членов комиссии не будут подписывать акт расследования.
Мы его не подписали, потому что опять все валят на шахтеров. Опять пишут, вы знаете, появился газ метан, а потом порвался кабель, но это уже надоело слушать. Когда отрабатывается лава, то Ростехнадзор должен согласовать проект. А что они сделали? Они перо из-за уха достали, и в шахту никто не ходил. И исходя из того, что газообильность высокая в Кузбассе, совершенно другой план горных работ должен был быть. Поэтому изначально аварию подготовили своей безграмотностью работники Ростехнадзора.
Необходима разработка Ростехнадзором федерального законодательства, в том числе технического регламента, который бы детально регулировал вопросы организации труда и безопасности, а также дисциплинарного устава. Эти и другие важнейшие проекты законодательных актов до сих пор Ростехнадзором не представлено федеральное собрание. Поэтому в Кузбассе был принят собственный закон, усиливающий ответственность за нарушение условий безопасности и охраны труда на предприятиях угольной промышленности. Аман Тулеев обратился сегодня к председателю правительства Михаилу Фродкову с требованием назначить независимую комиссию, а также к органам прокуратуры провести расследование деятельности этого ведомства. Сегодня в знак несогласия с политикой, проводимой руководством Ростехнадзора, подал в отставку руководитель регионального ведомства Ростехнадзора Андрей Малахов. Кемерово, Кира Перегудова, специально для Радио Свобода.
Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Литовский путешественник Дмитрий Боткин только что вернулся из кругосветной поездки на попутном транспорте. Ему понадобилось 4 месяца. О своих впечатлениях он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирине Петерс.
32-летний учитель истории из Вильнюса Дмитрий Боткин – путешественник со стажем. На этот раз за 4 месяца, в основном на попутных машинах, он преодолел путь длиной примерно 80 тысяч километров. Проехал, проплыл, прошел 25 стран. Мог бы и еще больше, говорит он, да не хватило страничек в литовском паспорте для вклеивания виз.
Считается, что кругосветка, когда ты 2 раза пересекаешь экватор, естественно, выезжаешь с одной стороны, проезжаешь с другой, и расстояние по суше должно превышать длину экватора. 10 лет назад, когда не было денег, когда мы были студенты, автостоп – символ этой свободы. А теперь, когда у тебя уже есть другие возможности, другой возраст, и опять же семья дома, это искусственное путешествие. Плюс, когда ты был во многих бедных странах, та же Боливия, та же Камбоджа, Лаос, там путешествовать автостопом мне было бы стыдно. Там люди живут настолько бедно, что стоять с протянутой рукой и тормозить, и говорить, что у тебя нету денег, когда ты тратишь денег столько, сколько они зарабатывают за год, а возможно не зарабатывают. Ну, по мне было аморально. Видя эту бедноту, я просто считаю, что в каком-то смысле гуманизм, что я получу это, возможно, один из немногих способов для них заработать.
Нельзя даже сравнивать, говорит путешественник, впечатление обычного туриста, отдыхавшего, например, в Турции на курорте, и то, что чувствуешь, пересекая страну, двигаясь на попутках по турецкой глубинке. Самым красивым местом в путешествии Дмитрия для него оказался священный древний город перуанских индейцев Мачу-Пикчу, а страной, лучшей в эмоциональном плане для поездок автостопом, Россия. Каковы они, российские впечатления?
То, что они говорят по телевизору, то, что я увидел. Умом Россию не понять, это надо почувствовать. Ну, это что-то, это та же Москва, в 2 часа ночи там пробки. Всюду свет горит, то есть люди не спят, очень богатые. А 200 километров отъезжаешь, просто беднота, ну, уровня, если честно, той же Камбоджи. Но при этом доброжелательный народ. Там и в аварии попадал, и с бандитами пришлось столкнуться. Ну, надо, наверное, читать историю России, про подвиги во время войны, про Сибирь, про то, что выселяли другие народы. Вот это и есть Россия. То есть, с одной стороны, добро абсолютно, с другой зло абсолютно. Там нет середины.
Одна моя коллега, финская журналистка, объездившая весь мир, как-то сказала: «Самых лучших людей в своей жизни я встречала в России, и самых худших людей я встречала там же».
Абсолютно, абсолютно. Я проехал за 10 дней, наверное. Я не закрывал рот. Все время разговаривали, все время. И с чеченами ездили, которые в войне участвовали, и с русскими, и с нефтяниками, и с кем угодно. Было настолько интересно. Очень жаль, что Россия не весь свет. Тогда бы я точно его проехал автостоп.
Самый мощный внутренний потенциал, как в экономике, так и в культуре, путешественник почувствовал в миллиардном Китае.
Мощная страна, за ними точно будущее.
Я попросила Дмитрия Будкина рассказать об особой, запомнившейся встрече.
В Брунее, это на Калимантане. Это маленькая страна, но одна из самых богатых в мире, живет на нефти. Раз в год, на их называется Новый год, любой человек может встретиться с султаном Брунея. Я, естественно, пошел, было настолько жарко, люди падали в обморок, полиция нас еще и била, потому что люди начинали толкаться. Перед этим всех накормили, как на убой, то есть бесплатно огромные столы, такой пир был. Всех накормили, а потом в эту мясорубку. Когда тебя вынесли, стоять на ногах не можешь, просто садишься, никакой султан тебе уже не нужен. А потом оказалось, ради того, чтобы пожать ему руку.
Новая Гвинея – этот остров, который Дмитрий Боткин посетил на пароме, ему показался наиболее опасным для путешественников.
То, что индонезийские паромы тонут, я понимаю, почему. Потому что если паром на 1000 человек, а там 5000, плюс со всем скарбом, да, на палубе свиньи, петухи, все что угодно, корова где-то там в трюмах, люди спят в повалку, места не хватает. Это было, да, и мусор. Мусор, то, что они творят с океанами. Весь мусор выкидывается за борт мешками, в пластике. Есть фотография, где до горизонта вдоль корабля вот эти черные огромные пластиковые мешки и грязное-грязное море, грязные пляжи. Хочется искупаться, всюду мусор. Купаться, на самом деле, желания было мало где. Во Вьетнаме, по-моему, только и купался. Просто возможности еще не было, потому что когда один, очень тяжело купаться, оставив паспорт и все добро на берегу, потому что украдут сразу. То есть у меня и украли и телефон, и фотоаппарат в Папуа-Новой Гвинее. Слава богу, что паспорт остался.
Интересно, как реагировали люди, когда выяснялось, что наш путешественник из Литвы?
О, Литву никто не знает, если честно. В Китае доходило до абсурда, когда они регистрировали официальные гостиницы для путешественников. Паспорт показывают, они говорили, мы не знаем такой страны. Пришлось купить карту на китайском, где уже тогда тыкаешь пальцем в Литву. Она там, слава богу, отмечена. Они тогда говорят, а, ну ладно, тогда значит так и есть.
Когда я в свое время спросила у экс-президента Литвы Роландоса Паксоса, профессионального летчика, о его чувствах по возвращению с путешествия, тоже кругосветного, на двухмоторном самолете, он ответил, что после всего увиденного главной мыслью было: «Боже, как у нас в Литве хорошо». Дмитрию теперь тоже понятны эти чувства.
Надо куда-нибудь туда съездить, и станет все намного проще. Мне тут так хорошо, что... То есть, не, я собираюсь опять в дорогу, но теперь на велосипеде.
Рассказывал профессиональный литовский путешественник Дмитрий Боткин. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о подготовке к маршам несогласных. Оппозиция утверждает, что ее сайты пытаются блокировать. Ну и, конечно же, вернемся к саммиту «Большой восьмерки» в Германии. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Риторика холодной войны кажется странной и совершенно оторванной от реальности.
Просит немедленно разрешить Жулинскому въехать на территорию Российской Федерации.
Операция проводится в 11 провинциях Турции на границе с Ираком.
Добиться большей энергетической независимости, точнее независимости от поставок сырой нефти.
Это связано с подготовкой к маршу несогласных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».